Хочу представить вам интервью с Верой Ефремовой. Это докторант в Институте реконструктивной нейробиологии. Это украинка, которая занимается наукой в Германии, в Рейнском университете Фридриха Вильгельма в городе Бонне. И нейробиолог Вера Ефремова рассказала о том, как она репрограммирует клетки и выращивает мозг человека в чашке Петри. Вот насколько это возможно, я вам предлагаю послушать в этом интервью.
Я закончила университет Шевченко, биологический факультет, и я специализировалась на клеточной биологии, вот, но для меня всегда интереснее всего было мозг и все, что с этим связано, поэтому я решила, что для диссертации своей я выберу что-то, что будет связано с развитием мозга, и в патологии, в норме, неважно, но все процессы, которые вот, связаны с этим. И поскольку я во время своей магистратуры фокусировалась именно на биологии развития в разных аспектах этого предмета, я решила, что самым таким привлекательным моментом будет стволовые клетки и их использование в изучении этого предмета. Поэтому, поскольку практика за границей такова, что все позиции докторантов, они объявляются на международных сайтах и проводятся открытые конкурсы. Любой человек может подать свое заявление и попробовать свои силы, да, и вот я пробовала, подавала несколько заявок на различные проекты, в результате мне предложили две разные позиции, я выбрала ту, чем я сейчас занимаюсь, и вот я считаю, что это был очень правильный выбор, потому что тема мне очень-очень интересна.
Ну, тогда нужно, наверное, перейти к ней и рассказать поподробнее, но попроще, пожалуйста, потому что не все, в том числе я, понимают, как это, да, вот, ну, грубо говоря, выращивание, да, вот как была сегодняшняя ваша лекция заявлена, мозг в пробирке. Вообще, что это такое и не фантастика ли это, насколько это вообще реально приближено к жизни?
Да, это я свой доклад даже так назвала «Мозг в чашке Петри. Научная реальность или научная фантастика или реальность». Да? Но название провокативное на самом деле, да, потому что, прости меня, но журналисты обычно драматизируют.
Да, и любят очень сразу про какую-нибудь овечку Долли говорить, вот, и как будто да. У тебя голова профессора Долля сразу выращивается. Да. А что же это
да,
тогда?
Поэтому я так и назвала свою тему, как бы, с одной стороны, как провокация, с другой стороны, чтобы привлечь внимание к тому, что не все, что вы слышите просто как название чего-то, является действительно тем, о чем люди будут говорить и тем, чем они действительно занимаются. Поэтому это было две таких цели, то есть чтобы люди были, во-первых, внимательнее ко всем этим сенсациям, сердце в пробирке, мозг в пробирке, печень в чашке Петри и все остальные органы на заказ и так дальше. То есть надо всегда быть... Я не говорю, что нужно всегда читать первоисточник, это и не нужно, но нужны люди, которые будут объяснять это простыми словами, мне кажется, потому что пропасть между теоретиками и людьми, которые сидят в лаборатории и что-то делают, и людьми, которые об этом пишут, огромная, поэтому именно поэтому мы решили сделать такой проект. Вот. Занимаюсь я действительно фантастическими, даже для меня до сих пор вещами, хотя это я делаю каждый день. Я из клеток кожи делаю клетки мозга.
Вот сейчас ты и вообще меня поразила. Каким образом это вообще возможно? Расскажи, как.
Да, это возможно. Это стало возможно приблизительно... Нет, вообще-то уже ровно 10 лет назад. Впервые была опубликована статья одного ученого, группы ученых. Это американско-японская группа, которая опубликовала, я не помню точно, в каком из самых известных журналов, опубликовала статью о том, что им удалось вернуть уже... клетки, которые полностью дифференцировались и определились, чем они хотят заниматься в жизни, в состоянии, когда они еще не знают, кем они будут, да. То есть это можно представить себе как вот взят лист бумаги, на котором что-то написано, очень-очень много всего, а потом ты берешь просто ластик, да, и все это стираешь и
пишешь заново.
Пишешь заново, да. Но проблема в том, что, как и с любым текстом на листе, этот лист уже не будет никогда идеально гладким. То есть остались какие-то отпечатки, какие-то закорючки. Иногда ты можешь даже прочитать часть слова, которое было там написано. Точно так же и с клетками происходит. Поэтому это огромный такой вызов для всех биологов определить, насколько сильно этот листок помнит, что на нем было написано и как с этим бороться. Вот. Но, в принципе, все... И сначала в научном мире никто в это не поверил, если честно, потому что звучало это абсолютно фантастически, что ты берешь клетки кожи и делаешь из них клетки, которые приравниваются к эмбриональным. И звучало это относительно просто, то есть... Процедура выглядит примерно так, на тот момент выглядела примерно так. В каждой клетке организма нашего есть одновременно 25 тысяч активных генов, разных, в разных клетках. И вот эта группа установила, что есть всего 4 гена, если их активировать в любой клетке, она вернется из любого состояния данного в состояние эмбрионального. Эти гены настолько сильные в своей... как говорят в биологии, патентности, да, то есть у них такой потенциал огромный, что они могут вернуть любую клетку в состояние, когда она еще ничем не была. Она была чистым листом бумаги, на котором можно написать что, все, что тебе захочется. И сначала они показали это на клетках мышей, вот, потом год спустя они проделали тоже с клетками человека. И вот, мне кажется, года 4 назад или 5, этот ученый получил Нобелевскую премию. То есть, а в биологии так быстро никто никогда ничего не происходит, то есть должно пройти там 20 лет, человек должен быть уже почти при смерти, и потом ему скажут, хорошо, вы заслужили, и вот мы считаем, что ваш вклад в науку был таким достойным, вот вам премия. А тут прошло буквально 5 лет с момента открытия, и сейчас... Любая большая лаборатория в мире, которая занимается клеточной биологией, они делают то, что он открыл. И с этого момента методы очень там эволюционировали за 10 лет, и все это делать стало намного быстрее и проще, и открыли даже, что не надо все 4 гена, достаточно иногда даже 2 из 25 тысяч, чтобы... То есть это настолько начало быстро развиваться и нарастать, как снежный ком, и сейчас... Любой человек, который хоть что-нибудь понимает в клеточной биологии, он знает об этом. Если сам не занимается, то 100% об этом читал. То есть это уже стало рутинным методом для очень многих лабораторий.
А каковы перспективы? Для чего вы вот исследуете эти клетки? Ну, то есть это, возможно, излечение каких-то болезней, омоложение. И опять-таки, да, к громким заголовкам мы приходим. Но для чего это в перспективе необходимо?
В перспективе, в принципе, изначально это было как огромная такая новая платформа для фундаментальных исследований, да, то есть... Мы очень многого не знаем. Чем больше мы знаем, тем больше мы понимаем, сколько всего мы не знаем, да, вот. И поэтому особенно все, что касается нервной системы и все болезни, которые связаны с расстройством работы мозга в той или иной степени, они интересуют очень многих людей, очень многих ученых, и все хотят понять, как происходит Альцгеймер, почему происходит Паркинсон, почему нейроны умирают именно в этой части мозга, а не в какой другой, и мы не знаем, что с этим делать. И огромная проблема была в доступе к информации. То есть у тебя есть изначальная стадия, когда уже очень много известно, как это начинается, хотя механизм до конца все еще неизвестен, и у тебя есть окончательная стадия, когда пациент уже, к сожалению, умер, да, и но промежуточной нету. Это как огромный такой черный ящик, в котором ты не знаешь, что там происходит. И поэтому эти клетки, они изначально были таким огромным новым подходом в том, чтобы понять, что же происходит между началом и окончанием этой патологии. И когда, потому что, как ты понимаешь, доступ к человеческому мозгу живому, когда он внутри чьей-то головы,
затруднён,
да. Поэтому добровольцев не очень много, которые позволили бы там покопаться и что-то там поделать, да. Поэтому нужно был бы какой-то метод, который мог смоделировать какие-то механизмы, какие-то фундаментальные вещи понять о механике всех этих заболеваний, да, и такие вот клетки, они действительно, они служат прекрасно для этой цели. Плюс, естественно, если мы будем думать, например, о раковых заболеваниях, то Такие клетки могут браться у пациентов, да, с них выращиваются культуры в лаборатории, культуры клеток, и на них можно тестировать различные методики лечения, допустим, да, перед тем, как дать человеку. И так дальше. Но это все в перспективе, да, сейчас это разрабатывается, это все в режиме тестирования, но как модельные объекты эти клетки уже используются. И поскольку...
Насколько успешно, кстати говоря?
Ну, очень успешно, потому что наконец-то появилось что-то, что может заменить эмбриональные клетки, да, то есть, опять же, этический вопрос отпадает, потому что человек взрослый, он может сам решить, хочет ли он дать немного своей там кожи, грубо говоря, да, чтобы что-то для него же или, в принципе, для науки как таковой открыли, используя эти клетки, да. Вот, поэтому, используя этот подход, ты убиваешь сразу нескольких зайцев. Во-первых, этический вопрос отпадает, во-вторых, пациент-ориентированная, так называемая, терапия, возможно, да, в случае раковых заболеваний или каких-то заболеваний, которые спровоцированы генной мутацией, и исправить ты уже ничего не исправишь, но ты можешь узнать конкретно функцию каждого из генов, например, которые отсутствуют в этом случае, сравнив их с нормой, да, и там провести разные тесты и понять, что вот этот ген, он отвечает за вот это, то есть это более фундаментальные такие вещи, но они тоже очень важны. Без этого никакого прогресса в лечении чего-либо не будет происходить.
А я напомню, что в эфире Хроматикового радио мы общаемся с нейробиологом Верой Ефремовой. И я хотела спросить, а вот в Украине сейчас не проводятся такие подобные исследования? Вот потому что тебе пришлось в Германию, например, переехать. А есть ли вообще перспективы, чтобы у нас в стране происходили эти исследования?
Ну, у нас очень много талантливых людей, которые занимаются клеточной биологией, но проблема заключается в том, что методики, которые используются для этого репрограммирования, это называется репрограммирование клеток, оно очень дорогостоящее. Поэтому чисто даже в плане реактивов и оборудования, которое для этого нужно, это очень дорого. Это, для этого есть как бы объективные причины, по которым, насколько мне известно, и от людей, с которыми я общалась на эту тему, которые работают в Украине биологами, эта технология пока, к сожалению, по крайней мере, точно не используется в государственных институтах научных. Я не знаю, может быть, какие-нибудь банки крови, например, или какие-то частные клиники, которые занимаются стволовыми клетками. Например, мне было очень интересно, я читала об этом проекте, когда восстанавливают конечности ребятам, которые с войны возвращаются с какими-то большими проблемами в этом плане, это тоже стволовые клетки, да, то есть выращивают новую им костную ткань, вот, и приблизить, то есть там механизмы очень похожи в данном случае, но, насколько мне известно, это тоже происходит в частной клинике, и это прямая медицинская, как бы прямое медицинское использование, да, это несколько другое отличается от того, чем я занимаюсь. Поэтому, насколько мне известно, я могу ошибаться, но, к сожалению, мне кажется, что сейчас в Украине этим пока не занимаются по причине
отсутствия финансирования.
Стоимости, как... да, потому что все эти реактивы сами по себе, которые нужны для репрограммирования клеток, и потом реактивы, которые нужны для поддержания их в лаборатории каждый день, они очень дорогие, поэтому... Ну, это такой огромный ограничительный фактор.
Если мы вернемся, опять я попрошу тебя просто, как с этим примером про лист бумаги, рассказать вот про репрограммирование. Насколько это длительный процесс, как это происходит? Вот ты этим ежедневно, да, занимаешься? Вот как это вообще, опять-таки, да, из клеток кожи создать клетки мозга?
Да, то есть это возможно двумя способами сделать, если так обобщить их в очень большие две группы. Один является способом, когда ты клетки кожи сначала возвращаешь в состояние, когда они были еще неопределенными клетками, когда они, это в биологии это называется плюрипатентностью, то есть клетка может дать дать развитие любой клетке в организме человека. Мышцы.
Но это на эмбриональном еще уровне, да?
На эмбриональном уровне, когда плод развивается в утробе матери, и изначально, когда там яйцеклетка сливается со сперматозоидом, эта группа клеток называется тотипотентными, то есть они могут дать жизнь любой клетке, включая плаценту и все, что связано с коммуникацией плода и матери. И на определенном этапе, когда это уже не нужно, потому что это уже создано, клетки начинают все больше и больше специализироваться, и чем больше они специализированы, тем сложнее их заставить сделать то, что они, грубо говоря, не хотят и не предназначены для чего, да? Поэтому есть такой вариант сначала вернуть их в состояние, когда они еще никем не были, они, им все равно, кем стать, мышцей в твоей там щиколотке или сердечной мышцей, или кожей, или нейроном в головном мозге. И потом уже эти клетки, которые обладают всеми свойствами стволовых клеток, они называются индуцированные, потому что они не, они созданы тобой, они индуцированы быть стволовыми. Вот. И потом с помощью других всяких механизмов влияния на них, да, ты просто добавляешь в среду, в которой они живут, специальные молекулы, которые говорят им, что они должны стать нейронами. И они проходят там несколько этапов и в итоге становятся нейронами того типа, который ты захотел. Есть другой метод. Ты можешь сразу из кожи сделать нейроны, не проходя этап стволовых клеток. Это быстрее немножко, но эти два метода, как бы вывод на выходе, то, что ты получаешь, не всегда можно сравнить, потому что это и так очень искусственная система, а когда ты ее делаешь еще более искусственной, то потом очень трудно сравнивать эти два разных подхода, если тебе нужно сравнить, например, там, клетки контроля здорового абсолютно человека с каким-то заболеванием человека, да, и тогда ты должен делать все с ними абсолютно одинаково. Ты не можешь делать это разными подходами, хотя в итоге ты получишь те же нейроны, но ты повлияешь на них, и никто не знает, насколько сильно они будут отличаться, поэтому сейчас уже принято, что ты сначала думаешь, зачем тебе эти нейроны нужны, и в зависимости от этого, отталкиваясь от этого, ты уже выбираешь подход. То есть сейчас возможно даже пропустить стадию, когда они не были никем. То есть это можно сравнить, например, ты вчера была хирургом, а завтра ты хочешь быть летчиком, например. И вот за ночь, условно говоря, ну, в случае клеток это займет приблизительно 21-22 дня, ты переквалифицируешься из летчика в хирурги или наоборот, без промежуточного этапа какой-то подготовки.
И вот этот метод работы, да, у тебя же уже, ты долго же этим занимаешься, правильно? Докторская вот-вот.
Да, три.
Пишешь.
Пишется в пассивном таком времени, пишется. Да, 3,5 года я уже этим занимаюсь.
И в перспективе вот напишешь докторскую, защитишь, ты будешь этим заниматься и дальше.
Да, я...
Репрограммирование.
Сейчас я... Думаю, что я еще хочу несколько лет точно остаться в науке, чтобы понять, академическая сфера, чисто академическая сфера, это мое или нет, потому что сейчас дело все в том, что если ты выбираешь оставаться в академии, неважно, это Германия, Америка или любая другая страна, ты должен очень быстро спланировать все на 10 лет вперед, потому что тебе тогда нужно планировать, какой грант тебе получить, чем тебе заниматься. У тебя куча конкурентов, у которых уже есть гранты, и они уже чем-то занимаются. И на каком-то этапе ты начинаешь быть ответственной за собственных студентов, и за их работу, и за их проекты. Поэтому мне кажется, вот это вот это очень ответственный такой момент, когда нужно понять, действительно ли ты так сильно хочешь этим заниматься, чтобы принять ответственность за работу других людей на себя. И если ответ да, то тогда, конечно. А если наука, ты понимаешь, что да, это очень интересно, но это настолько изматывает, что ты просто больше не можешь этим заниматься, тогда нужно найти что-то, что будет снова тебе приносить радость, потому что мне кажется, что ты можешь быть успешным только тогда, когда ты очень любишь свою работу. Неважно, чем ты занимаешься.
И это правда. Но с Украиной будущее свое ты связываешь или нет? Может быть, нескромный вопрос, хочешь не отвечать?
Нет, ну меня это часто спрашивают, мои коллеги в Германии тоже меня часто
спрашивают. Потому что ты яркий пример вот того самого оттока мозгов, да, который мы наблюдаем часто и в нашей студии это обсуждали не раз.
Но я их и выращиваю. Могут, может, они потом прильнут обратно. Но а если серьезно, то я бы с огромным удовольствием вернулась в Украину и работала бы здесь, но проблема даже не в оплате труда, а проблема в том, что, к сожалению, здесь нету чисто технической базы того, чем я занимаюсь сейчас. И просто потратив столько усилий, времени и знаний собственных для того, чтобы достичь того, что я уже достигла, и потом просто это по факту большому бросить, я пока не готова к этому. То есть если бы условия работы были бы такими, ну или сравнительными, да, я бы вернулась. Но я считаю, что можно, сейчас будет банально звучать, как все, наверное, рассказывают, которые куда-то уезжают, но я думаю, что можно быть полезным и помогать, даже если ты не живешь в Украине. Иногда можно будет даже полезней, потому что в плане науки связи решают очень много. Я имею в виду связи не так, как у нас принято, там кум, брат, сват и так дальше, а связи в смысле коммуникации и возможности обмена опытом и так дальше. То есть вот сегодня был такой очень маленький пример того, что можно сделать, да, и там, я не знаю, около 40 человек вместо того, чтобы пойти и приятно провести обед субботний, пришли послушать мой доклад. Вот. Я надеюсь, что им было интересно, потому что это все-таки суббота и лето.
Ну да, и кто еще последует за тобой, потому что было много студентов, как я понимаю, тоже. Да,
да, приходило много студентов, да, и спрашивали очень интересные, хорошие вопросы. То есть это все то, что я всегда говорю. Потенциал у нас огромный. У нас огромный. У нас есть очень много людей, которые, у которых есть видение того, что можно сделать, у которых есть желание и идеи прекрасные. Но, к сожалению, реализация здесь невозможна на данном этапе. Я очень надеюсь, что лет через 10 я смогу приехать и сделать то же самое, чем я занимаюсь в любой другой стране здесь, и я буду очень рада этим заниматься, но на данный момент это невозможно, к сожалению.
Ну и вопрос адресую тебе, как многим украинцам, которые живут, да, за границей. Каково сейчас, изменилось ли вот за эти годы, пока ты там находишься в Германии, восприятие украинцев вот в глазах немцев? Может быть, в связи с, вот, с принятием безвизового режима? Или ты не видишь никаких особых там изменений? Или вообще про Украину? Украина вообще в повестке дня на Западе, вот в Германии в частности, стоит или нет сейчас?
Ну, отношение изменилось или нет? Мне кажется, не изменилось в том плане, что к нам... у меня коллеги очень удивлялись искренне, когда они узнавали, что для того, чтобы просто ко мне приехала подруга меня навестить, ей нужно там миллион документов и мое официальное приглашение, то есть... Многие люди даже были не в курсе, что украинцы должны получать визы для того, чтобы просто поехать на несколько дней посетить там друга или сестру, или там, неважно, да. Поэтому, когда они узнали о безвизе, они, в общем-то, сказали, что, ну, давно пора, мы не видим никаких, в принципе, причин, почему туризм должен как-то ограничиваться, потому что, понятное дело, когда мы говорим о трудоустройстве, которое связано с кучей официальных там разрешений и оплатой налогов и так дальше, естественно, там они поддерживают визовый режим с другими странами, в плане того, что люди, да, поддерживают. Но они аргументируют это тем, что, например, если они захотят поехать работать в Америку им тоже нужна будет рабочая виза, да, им не нужна будет специальная туристическая, для которой нужно ехать в посольство во Франкфурте, но тут не будем о наболевшем, вот, но им нужна будет рабочая виза, поэтому такие вот рабочие моменты они поддерживают, но когда речь идет об обычном туризме, они все искренне удивлялись, что нам нужны визы для этого, вот. А в отношении того, на повестке дня или нет, ну, сейчас, если честно, пишут не очень часто в больших изданиях об Украине, и некоторые мои коллеги, они иногда меня даже переспрашивают, что происходит на Востоке, потому что в прессе ничего нету, и поэтому они подразумевают, что там как-то решилось, но они это пропустили. Вот, на что я им отвечаю, что, к сожалению, ничего там не решилось, просто об этом не пишут. Вот. Но такой важный момент еще, что начали наконец-то воспринимать Украину как Украину, а не
как часть России.
России. Да? Да, поэтому я, потому что я была искренне обескуражена тем, что люди, образованные люди, искренне считали, что Украина — это часть России. Они не понимали, как это? Нет? Разве нет? Они искренне, то есть, и, ну и опять же, да, этот долг перед Советским Союзом, но Россия как наследник этого счастья, да, этой чести, а перед Россией теперь, и вот буквально на днях, наверное, неделю назад в Европарламенте был такой очень важный доклад Тимоти Снайдера, который рассказывал на самом деле о долге перед Украиной, а не перед Россией, и что немцы должны пересмотреть вообще это на повестке дня, потому что такие дискуссии очень часто проходят в плане историческом. В этом надо немцам отдать очень много должного. Они умеют принимать свои
прошлое
ошибки
и делать из них выводы.
Поэтому надо сказать, что отношения по поводу безвиза, там, они это приняли абсолютно одобрительно и удивились, почему до сих пор у нас были эти визы, вот. А в плане повестки дня, к сожалению, не так много, да, на слуху, но на самом деле, когда ты начинаешь разбираться в каких-то там, если тебе становится интересно, и ты идешь и специально ищешь, то во многих больших изданиях там время от времени пишут большие такие репортажи, да, о том, что происходит и как это происходит. И я помню, когда буквально за несколько дней до этого так называемого референдума в Крыму на странице Шпигеля, который один из самых читаемых ресурсов в Германии, разместили отдельную рубрику про Крым, и что они историю Крыма, крымско-татарского народа и про депортацию, и то есть была такая целая рубрика объяснить, что такое Крым, где он находится и почему это важно. И мои коллеги, когда смотрели на пейзажи Крыма, размещенного там, они были просто в неимоверном восторге, они не знали, что в Украине такое есть, и это так красиво, и вот. Но, к сожалению, потом, несколько дней спустя, произошел этот, да, так называемый референдум.
Ну, я надеюсь, что и посредством тебя, как посла воли, да, в Германии, наши коллеги, журналистки Анастасии Магазовой, которая была не раз гостьей нашей студии, немцы будут больше знать об Украине, о наших достижениях и о том, что не все у нас так плохо. Спасибо большое. Нейробиолог Вера Ефремова была гостьей нашей студии. Спасибо.
Вера Ефремова, докторант в Институте реконструктивной нейробиологии в Рейнском университете Фридриха Вильгельма в городе Бонне. И мы говорили с Верой о работе в сфере нейробиологии. Она фокусируется на процессах развития коры головного мозга человека и в течение последних вот нескольких лет моделирует развитие коры головного мозга человека, используя для этого так называемые индуцированные стволовые клетки.